Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио начинается здесь, в этой студии. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И в гостях у нас сегодня священник, писатель, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Суржской епархии Московского патриархата протоиерей Георгий Завершинский. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Приветствуем вас и поздравляем с замечательным праздником Успения Пресвятой Богородицы Успения. Сегодня праздник во всех смыслах замечательный и примечательный, особенно, мне кажется, для нашей страны. Вы знаете, я там в свое время задумался, что до революции все-таки у нас только в 59-м году сравнялось количество сельского и городского населения. Понятно, что до революции население было преимущественно не городским, сельским, которое связано с постоянными сельскохозяйственными работами. И поэтому храмы, которые стоят в селах, они имеют посвящение тем праздникам, ну, конечно же, если это не Троица, если это не Николин день, они имеют посвящение таким праздникам, которые отмечаются в то время, когда сельскохозяйственные работы уже практически не проводятся или заканчиваются. И вот Успение – один из таких важных праздников для такого русского народного православия. Недаром я бываю и бывал в Ивановской, в Ярославской областях, во Владимирской, где Успенья – это, ну, действительно вот такой народный деревенский праздник, называется Успенье, ударение на «ё», Успенье, так в народе трансформировалось, и поэтому, конечно, у этого праздника есть очень много всяких народных осмыслений.
Отец Георгий, Лёша очень красиво описал праздник, который мы сегодня отмечаем, но мне хотелось бы начать с такого вопроса. Мы знаем о событиях Успения Пресвятой Богородицы из священного предания. Непосредственно в канонических текстах Писания очень мало свидетельств о ее земной жизни, и, конечно, нету совсем свидетельств о ее успении. И, как ни странно, первые документальные тексты относятся к IV веку. А праздновать как общецерковный праздник Успения стали только в VI веке. Для меня лично удивительно, потому что мы все знаем, что вера первых христиан была очень горячей, очень такой верой непосредственного действия. Поэтому даже чудеса, связанные с мучениками 1-3 веков, они старались как-то зафиксировать в мученических актах, оставить в памяти так вот документальные. А тут, казалось бы, такое вселенское чудо, Успение Матери Божией, и никаких документальных свидетельств, такая огромная пауза на несколько веков. С чем это связано? Почему вот осознание величия этого чуда так не быстро пришло в церкви?
Ну, немножко позвольте подправить вас, Марина. Все-таки о Успении упоминает впервые еще в 1 веке священномученик Дионисий Ареопагит, ну и во 2 веке святитель Мелитон Сардский или Сардийский. Так что это, в общем, было известно и с апостольских времен уже об этом событии в церкви знали и говорили об этом. Но действительно в 4 веке более уже подробно свидетель Епифаний Кипрский как бы уже указывает, как о традиции празднования, и действительно это входит в круг праздников. Но начнем с того, что это часть священного предания, и, как мы знаем, протоевангелие Иакова в основном свидетельствует о фактах из жизни Пресвятой Богородицы, таких как видение во храм, чего тоже нет в Священном Писании, ну и вот об Успении. Ну, в общем, трудно было бы иначе представить, наверное, себе переход от жизни к жизни Пречистой Девы, Пресвятой Богородицы, Матери Господа и Спасителя нашего. В общем, Успение или переход от жизни к жизни без смерти, без тления, в общем, об этом церковная традиция еще из древности говорит. Допустим, есть предание об Успении Моисея, об Успении патриарха Еноха, Ну, такие вещи как бы были в традиции, поэтому неудивительно, что почитание Божьей Матери, особенное отношение к ней со времен апостольских, именно такое предстательство человеческое человека, самого близкого из людей, скажем так, к Спасителю, к его Пречистой Матери, конечно, отношение было самое-самое высокое, самое благовейное, и это описание того, как она отошла от земли на небо, достаточно подробно вошло именно в предание, но не в Священное Писание, но по причинам тоже вполне понятным, почему, потому что все-таки Евангелие – это благая весть, это земная жизнь, предательство, крестное страдание, смерть и воскресение Господа и Спасителя, а Божья Матерь была свидетелем, молчаливым, которая складывала все его слова в сердце своем. Ну, вот так вот молчаливое свидетельство продержалось, наверное, вот благодаря ее, из-за того, что из-за ее личности, характера и таких особенностей в тишине, в молчании, в молитве проводить время и складывать слова, которые говорит ее Божественный Сын и Спаситель наш. Ну вот, я думаю, что вот так бы следовало отнестись к этому. Ну, а исследовать вопрос, почему был такой перерыв и почему не сразу возникло предание о празднике Успения, и не сразу этот праздник вошел в череду.
В VI веке.
Ну да, ну, можно сказать, начиная с IV так появилось.
Ну да, там постепенно это все с развитием именно почитания Богородицы общецерковного.
Ну да, но ведь надо себе представить, что предание вообще очень медленно складывалось, потому что не было, простите, интернета, не было телевидения, иных связей, кроме путешествий и записок. Писать люди весьма-весьма немногие могли.
Недаром я сказал, что очень много народных традиций с ним связанных, потому что сам этот праздник появился достаточно поздно, и достоверных сведений-то мы не имеем. Но чем же он так важен для нас тогда?
Ну, важен, потому что иногда ведь, вы знаете, называют Успение Богородичной Пасхой. Вот. Ну, потому что очень важно. Человек хочет знать, что с ним будет, как. Вот сейчас я живу, становлюсь старше, 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 потом старею, но потом что будет? И представить это как сон, то подобно тому, как мы погружаемся ежедневно в состояние сна, и непонятно, в какой момент наступает этот сон. Это тоже, это и есть успение по-церковнославянски, это просто сон. Ну вот, я думаю, что человек очень важно, особенно в отдаленных местах, вот в деревнях, как вы говорите, Алексей, ну, где не было иных, может быть, источников знания и представления о жизни и смерти. Ну, люди были не настолько образованные, не настолько читающие, знающие, что им... Ну, а вопрос-то жизни и смерти волнует всех, независимо от подготовки, образования или... Ну, потому что люди рождаются, люди умирают на глазах, все это происходит, вся жизнь в этом состоит, окружает нас постоянно этими событиями. Поэтому я думаю, что вот так Успение почитаем. Ну, и сама личность, конечно, Богородицы, в первую очередь, наверное, это как такой близкой, теплой предстательницы и ходатайцы. И народ, особенно русский народ, всегда нуждался в ходатае, в ходатае или ходатайце, том, кто представит интересы, кто донесет до вот самых высоких-высоких сфер нужды, чаяния, тревоги, болезни, упования и так далее. Ну, конечно, было бы странно, да не то, что странно, а невозможно себе представить, что кто-то иной, кроме Пречистой Девы, стал бы в центре такого народного почитания. Но теперь, что касается мифа, предания, ну, вы знаете, ну, апокрифы существуют в большом количестве и более или менее достоверные там, но вообще с точки зрения достоверности и абсолютной идентичности, ну, самый идентичный, самый достоверный текст, конечно, это, собственно, Библия сама, и даже более того, книги именно Нового Завета. Но тем не менее, все-таки что-то тоже меняется, и даже в тексте мы знаем, что после кумранских находок, в общем, появились критические, так сказать, публикации текстов Нового Завета на греческом языке и потом переводы. Ну, в общем, это все как-то тоже с вниманием исследуется, и поэтому и существует наука библистики, которая в контексте времени, эпохи, характеров и образов, ну, вносит коррективы, уточнения. То есть нельзя сказать, что это раз и навсегда зафиксировано. С другой стороны, предание включает в себя, ну, миф, ну, пусть не звучит так это как-то свысока, надменно, что да, вот это вот придумано и навеяно какими-то фантазиями народными или человеческими, а вот это вот уже более такой подтвержденный и документированный научно текст. Ну, то, знаете, это все в достаточной степени условно. А, конечно, работают, конечно, тексты. Ну, а, собственно, предание это из чего состоит? Из того, что передавалось от поколения к поколению, из уст в уста, и записанные свидетельства, и устные свидетельства, и культурные образы и так далее. Ну, тоже в какое-то время, может быть, это считали мифом, а потом это стало преданием.
Когда как к нам относиться?
Когда выдержало проверку временем. Вот что главное. Предание – это то, что выдержало проверку временем. То есть ни одно из поколений последующих, ну, основательно не отвергало. Значит, оно стало, постепенно вошло и стало преданием. И, ну, из мифа стало преданием, скажем так, из легенды, из сказания, из каких-то рассказов не всеми почитаемых стало вот почитаемым преданием. Ну так, это всегда процесс, это жизнь, это... Ну, вот я думаю, что все-таки Успение – это не миф уже. Конечно, никак не назвать это мифом нельзя. В том смысле, что миф – это нечто... Это плод фантазии, это какие-то легендарные события, пусть с определенной целью, нравственной или благочестивой созданы, но все-таки это плод фантазии одного или нескольких авторов. Ну, в предании об Успении Богородицы это все-таки не так. Там было много древнейших упоминаний об этом. Ну и, в общем, вполне естественно, закономерно этот праздник стал почитаемым праздником в церкви, вселенской, так сказать, христианской церкви. Ну и особенно внимание привлекает именно в русской поместной церкви.
А в чем вообще... роль вот всего, что касается чудес, чудесного, начиная от евангельских чудес и дальше, продолжая в многочисленных житиях святых, вот эта традиция изложения чудес, связанных с какими-то личностями, очень значимыми для православного, ну и, в общем, и католического верующего сознания.
Знаете, то, что я сейчас скажу, может покажется несколько дерзновенным. Вот в наше время есть афоризмы, есть такие краткие, точные выражения какой-то мысли или тенденции, или каких-то взглядов. Ну вот кратко, в одной фразе, в одном... потому что долго слушать никто не будет, а надо, чтобы убедить человека, вот лозунг, слоган, я не знаю, как еще назвать такой, вот... мем, так сказать, сделать, чтобы сразу раз, и всем понятно стало. Вот в древности такую роль играли чудеса. Вот это короткое описание чудесного факта, связанного, как вы говорите, с выдающимся там церковным персонажем или даже, может быть, самой Пресвятой Богородицы, который вот говорит об определенных чертах, определенном образе, который присущ вот этой личности. И сразу все встает на места. По крайней мере, так было для древних людей. Я думаю, что наше восприятие чудес должно быть контекстным всегда. И контекстным с точки зрения эпохи. Вот. Не стоит пересматривать, перекраивать описание чудес, которые, допустим, были сделаны там, в 6, 7, 8 веке, в средние века и так далее. Кстати, от века к веку это тоже ведь отличалось. Поэтому не стоит перекраивать, потому что это надо рассматривать в контексте эпохи, той эпохи. Ну вот, и повторять тоже этого не стоит, как бы копировать и воспроизводить подобные чудеса в нынешнее время. Я думаю, что это не привлечет внимание так, как привлекало внимание там, в древние времена или, там, допустим, какого-нибудь средневекового крестьянина или крестьянки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Суржской епархии Московского патриархата.
А вот, в принципе, отношение православного христианина к чуду как к некому феномену, оно какое? Вот мы знаем, что для такого плакатного материалиста чудо – это профанация. Это ложь, обман, религия опиум для народа. В общем, на таких людей на практике почти не бывает. То есть даже для человека, который себя считает атеистом, неверующим ни в какие чудеса, все равно существует достаточная какая-то область мистического, в которой он готов поверить в летающие тарелки, в полтергейст, в экстрасенсов, еще в какой-то целый набор таких вот необъяснимых явлений. С чем это связано? То есть человеку эта область совершенно необходима, и если это необходимо абсолютно всем, независимо от веры, то в чем разница отношения к чудесному, к области чудесного для православного верующего человека?
Ну, жажда чудо – это так же, как и жажда хлеба и зрелищ, думаю, присущей человеческой природе. И в той или иной степени можно понимать под словом «чудо» разные вещи. Можно не называть это чудом, но человек жаждет тайны. Тайна, которая привлекает внимание и концентрирует внимание и завораживает.
Я, может быть, сам не без тайны, но, к счастью, не постиг, Чухонцев писал когда-то.
К счастью, не постиг.
Я, может быть, сам не без тайны, но, к счастью, ее не постиг.
Да, к счастью, не постиг, потому что тайна непостижима, потому мы называем тайной, что она непостижима. Ее нельзя выразить, ее нельзя описать словесно, в форме каких-то внешних, понятных признаков или описаний, или характеристик и так далее. То есть вот этой тайны человеческая душа жаждет. Я как священник, как христианин, и просто как человек, как гражданин, хочу сказать, что тайна, жажда тайны или поиск тайны присущ человеческой природе. Но другой вопрос, что, конечно, к тайне, вернее, к чуду мы относимся по-разному. Я имею в виду, допустим, христиане или там неверующие, атеисты, представители других религий, даже в христианстве, допустим, протестанты или католики, или православные. То есть, конечно, есть особенности в отношении, но объединяет нас, объединяет всех людей вообще без различия вероисповедания, национальности, цвета кожи, жажда тайны, потребность в тайне. Появляется какое-то художественное произведение. Конечно, там должна быть интрига, тайна. Не должно быть сразу известно, с чего начнется и чем кончится действие. Кто-то пойдет смотреть, я не знаю, фильм. Вот вышел новый фильм Квентина Тарантино.
«Однажды в Голливуде».
«Однажды в Голливуде». Вот сразу в слове «однажды» уже тайна звучит. Уже вот что же там случилось?
Да, мы привыкли, что «Once Upon a Time» — это отсылка к...
времени.
Это отсылка к какому-то давнему времени, когда жили драконы, когда ходили единороги, когда были добрые короли.
И для нас это некая такая тайна, может быть, добрая, может быть, и совсем не очень добрая, какие-нибудь там тролли, простите, или какие-нибудь
хорошо
монстры.
Но получается, что я все время говорю про человека 21 века, хотя человек 21 века, по сути своей, ничем не отличается от человека 19 века, 18-го, какого угодно, в восприятии окружающей действительности. Мы могли обучить искусственный интеллект общаться с нами, мы могли сконструировать ядерное оружие, но при этом как мы воспринимаем действительность, насколько мы суеверны, насколько мы также смотрим архаично на процессы, происходящие вокруг нас, таинственные процессы подчас. Вот я специально сюда не включаю никакие понятия веры, потому что вера отсюда абсолютно далека. Но, может быть, пускай чудеса, которые наверняка происходят по воле Бога, остаются в христианстве мы можем, наверное, очень сложно о них говорить, потому что мы не можем их объяснить, потому что они происходят как-то помимо нас. А все остальное, что касается области мифа и суеверия, пускай оно останется в книжках, в фильмах, в красивых книжках, в хороших фильмах. Пусть это останется в искусстве, пускай это еще куда-то уйдет. Но вот, правда, непонятно, как это разделить, потому что для внешнего человека разницы никакой нет. Как Ричард Докинс когда-то писал, я ничем не отличаюсь от... Вот вы же, христиане, не верите в древнегреческих богов, и я не верю в древнегреческих богов. Но у нас с вами одна какая-то совсем незначительная разница. Я еще, к тому же, не верю в еще одного бога.
Ну, зачем, во-первых, сразу вопрос, зачем разделять? Понимаете, это непродуктивно. Может быть, это, опять-таки, мое такое частное мнение, но все-таки оно одновременное мнение как священника, как представителя церкви, что все-таки общее дело, да, литургия, общее дело, а не частное, не частный интерес, не частная потребность в чуде, там, в исцелении, я не знаю, вдохновлении или там вразумлении, вот, а именно общее дело. И в этом общем деле, вот очень важный момент, мы забываем о себе. И тогда наступает вот то частное, что нам по-настоящему нужно. Если мы о себе не забываем, тогда остается, оно остается мифом, таким, ну, каким-то ожиданием чуда, как ну, суеверием, скажем так, ожиданием чуда как такового. Вот в чем характер евангельского чуда, почему евангельское чудо отличается от остальных, и об этом, во-первых, ну, в собственном Евангелии сказано, что Христос творит чудеса, дабы вы уверовали, вот, ну, а у веров имели жизнь вечную. Но главное чудо для нас это, в общем-то, жизнь сама. Ничего, никакого большего, более высокого, значимого и всеобъемлющего чуда нет для человека. Вот жизнь, я живу, это и есть главное чудо. И осознание того, что я живу, это как бы венец всех чудес. Простите за такое высокопарное, может быть, выражение. Ну, правда. Но я осознаю, что я живу. Я способен благодарить Бога за это. Способен вступить с другими людьми в общение и ради этого общения вместе благодарить того, кто дал нам способность ощущать себя живущими людьми. Вот это чудо. Отсюда все остальное отталкивается. Дальше частные проявления. Ну, как вы, Алексей, сказали правильно, как правило, они есть действительно суеверие. Ну, не только в негативном смысле слова. Или там мистика, так скажем, помягче, мистика, не только в негативном смысле этого слова, что ну вот, что-то необычное, что-то экстравагантное, что-то такое непостижимое, а и в положительном смысле, что потом шаг за шагом от... Ну, начинается. В суеверии можно обвинить кого угодно. И верующего человека, допустим, со стороны атеиста, можно обвинить в суеверии. Веруешь в суе. То есть, ну, напрасно. Пустое это, да? Суеверие – это вера в пустое, то, чего нет. Вот. Ну, как любой атеист советского периода, да не только советского, сказал бы, ну, да, ну, веришь, ну, многие верят, ну все это суеверие, напрасное, суетливое, бесполезное, ненужное дело. Ну, вот, поэтому, начиная с суеверия, отталкиваясь от веры, которая побуждает вообще искать чего-то такого или кого-то такого, кто мне неизвестен, непостижим, невиден, чувствами не ощутим никаким образом. Ну, вот это... В свое время я глубоко старался над этим задуматься. Было время, было желание. Я понял, что вообще поиск тайны – это есть главный смысл жизни человека. Вот как я еще раз повторюсь, что жизнь есть тайна, и вот поиск ее как тайны моей собственной жизни – это есть ответ на вопрос, кто я и куда я иду.
Дальше начинается предание, дальше мы выходим на перрон, как Галич писал. У нас перерыв, минут буквально, мы вернемся в эту студию. Напомню, что Марина Борисова и Алексей Пичугин, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии, здесь у нас в гостях. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».